Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час нашего вещания первая часть беседы Виктора Саултина с художником-монументалистом, писателем, публицистом Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Она посвящена истории происхождения литературного памятника «Слово о полку Игореве». Наш постоянный автор, психолог Ирина Яковлевна Медведева, продолжает эфир своим рассказом о недавней поездке в Грецию. Завершит этот час нашего вещания четвертая передача из авторского цикла «Лина Мкрчан», посвященного 30-летию со дня кончины иеромонаха Серафима Роуза. Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ.
Дорогие братья и сестры, Радио «Радонеж» – это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио «Рокс»? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление. Свято-Дмитриевское училище сестер милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения и в последующем предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Запись на собеседование по телефону справочной службы милосердия 972-9702. Повторяем, 972-9702, код Москвы, 495. Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 19 по 25 октября, 69-й павильон ВВЦ. С 11 до 19 изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные, ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. В рамках выставки 19 октября в 16 часов в зале павильона 69 на ВВЦ пройдет встреча с известным автором и исполнителем, священником Александром Старостенко. Вход свободный.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии Алексей Валерьевич Артемьев, художник, иконописец, писатель и один из самых серьезных исследователей «Слова о полку Игореве». В прошлых передачах мы с Алексеем Валерьевичем, я думаю, убедили наших слушателей в том, что разговоры о том, что слово о полку Игореве было подделкой XIX века, не имеют под собой никаких оснований. Слово о полку Игореве – это не просто шедевр литературы. Это произведение дает впечатление всем, кто его читает, о невероятной красоте Древней Руси, о рыцарственных князьях, о быте дружинном, о храбрых русичах и о таланте, конечно же, необыкновенном художественном таланте человека, который создал это произведение. Алексей Валерьевич, до сих пор спорят, кто же его создал. Либо это был киевский боярин Петр Бориславович, либо это был кто-то из дружинников. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня вы нашим слушателям, многие из которых, наверное, читали «Слово полку и древе» только в школьные годы, дали полное представление об этом великом произведении. Не только о том, кто его мог написать, но о ради чего это произведение было написано.
Да, задача, конечно, непростая — рассказать об этом произведении, но тем не менее я кое-что попытаюсь сделать. Дело в том, что о нем речь идет уже 2 столетия. Целые поколения блестящих ученых, наших знатоков, филологов, историков, лингвистов и так далее занимаются этим удивительным совершенно и, безусловно, по сей день таинственным таким произведением Древней Руси. Ну и вот я грешный считаю, что, я думаю, что со мной и многие согласятся, что оно все-таки до сих пор не прочитано. Не прочитано в какой-то своей, ну, самой главной такой сущности. О нем написано уже огромное количество трудов научных и крупных, капитальных, и отдельных статей, и каких-то исследований частных по отдельным фразам, словам. Словари созданы многотомные по этому произведению. И тем не менее, оно остается загадкой. Мне бы сегодня хотелось сделать такой, я бы сказал, эксперимент. А эксперимент вот какого рода. Дело в том, что как-то так уже повелось в разговоре об этой великой поэме говорить о ней. Ну, каждый исследователь пытается утвердить какую-то свою точку зрения, свой взгляд на него, на какие-то отдельные места, отдельные фразы. И поэтому получается, ну, такая какая-то довольно дробная картина, что, вот скажем, слушатели, ну, которые так не очень готовы, ну, вот как вот Виктор Александрович сказал, что в школе только проходили это произведение, не очень готовы к восприятию его все целиком, они остаются в каком-то таком недоумении. Ну да, ну хорошо, ну вот, вот какой-то человек, ученый, там, профессор, там, или еще кто-то, доктор наук, вот им высказал свою точку зрения, что это там произведение сугубо христианское, или наоборот, там какое-то языческое, или еще какое-то. Ну и привел массу-массу доказательств, а оценить правоту вот этой точки зрения слушатель, как правило, не может. Ну, он может, ну, так сказать, доверять или не доверять. Ну, то же самое происходит и вот с этой его, так сказать, подлинностью. Один выступил, сказал, что это подделка, другой выступил, сказал, что это подлинно и так далее. Ну, и слушатель остается в таком, ну, неполной ясности. Это же надо... А как убедиться-то в том, что есть на самом деле? Поэтому я вот, как я уже сказал, хочу такой некоторый эксперимент, хотя, конечно, я понимаю, что, может быть, и я тоже не сумею вот так все объяснить, все рассказать, потому что об этом произведении можно до бесконечности говорить. Вот. Но мне хотелось бы так покрупнее масштаб взять. И чтобы у слушателя было какое-то такое более крупное представление все-таки, что, как оно устроено, это произведение в целом. Поэтому я начну вот с чего, с композиции, его общей композиции. Композиция у него, как это ни странно, несмотря на всю сложность его текста, много таких каких-то неясных мест, композиция довольно простая. Она трехчастная, состоит из 3 частей. Первая часть, так наиболее такая большая по объему, это, собственно, повествование о походе Игоря. Вот ведется рассказ о том, как Игорь вышел из Новгорода Северского, там из Путивля, стоят стяги в Путивле и так далее, и пошел в поход. Причем эта часть, она, в общем, никаких особых вопросов, таких больших, крупных, она не вызывает. Ну, там все понятно. Ну, вот он пошел, поход, вот, значит, ему там было предзнаменование там в виде затмения, потом, значит, какая-то, так сказать, легкая добыча, потом он ночует в поле, потом он окружен половцами, значит, битва трехдневная происходит, и, в конце концов, Игорь попадает в плен. Вот на этом кончается рассказ о походе. Все понятно. Очень красиво это все описано, потрясающие совершенно какие-то необыкновенные яркости, так сказать, такие краткие, лаконичные такие фразы, эпизоды, язык потрясающий, все. Но никаких особых загадок это не вызывает. Затем следующая часть, которая довольно так резко начинается совершенно как бы с нуля. Опять. Это часть, которая рассказывает о князьях. О Святославе Киевском, ну и так далее, обращение к князьям, встать на защиту русской земли. Это такой совершенно уже другой какой-то фактуры текст, тоже довольно большой, который заканчивается таким, ну, горестным таким восклицанием автора, что «О, стонать русской земле, помянувши прежнюю годину и прежних князей» и так далее, кончается на этом. И затем идет третья часть, которая начинается с известного всему миру плача Ярославны и описание побега Игоря из плена. Вот. Фактически первая и третья часть – это как бы один сюжет. Вот, значит, вот Игорь пошел в поход, вот он попал в плен, и потом вот он убежал из плена и вернулся в Киев. Вот эти первая и третья части, они достаточно ясны. Там никаких таких, ну, там, за исключением каких-то отдельных слов, каких-то там таких не совсем ясных. Но, в принципе, вся сюжетная канва очень ясная.
Алексей Валерьевич, и вся эта сюжетная канва, и все, что происходит, полностью совпадает с лаврентьевской летописью, с рассказом о полку Игореве.
Опера и Бородина, прямо так скажем, с оперой Бородина, князь Игорь. Вот, то есть фактически вот эти все произведения, так сказать, музыки, там, живописи и поэзии, которые возникли параллельно, вернее, на основе, так сказать, вот этого вот слова «полку Игореве», они все опираются вот на эту канву сюжетную, ну, с некоторыми, так сказать, там, какими-то нюансами, добавлениями там и так далее. В общем, все тут понятно. Но вот эта центральная часть обращение к князьям, вот она, вот эта центральная часть, она оставляет очень много вопросов. Во-первых, она, ну, как бы совершенно так не напрямую с сюжетом похода не связана. Это какие-то размышления автора, рассуждения, кто обращается к этим князьям, почему обращается, что, собственно говоря, за этими обращениями должно последовать, что эти князья должны, откуда они должны прийти, подняться, так сказать, на защиту русской земли, как к ним эти обращения должны вообще попасть, как они должны дойти до них. Вот это вот, ну, как бы неясность самого мотива вот этих обращений, вот она вызывает такое вот некоторое, ну, такое смещение в сознании и такой вот перерыв в этой поэме и создает впечатление какой-то неясности и такого темного места, как скажем, принято говорить об этом. Поэтому я хочу вот как раз об этой самой вот второй части, вот этой центральной части, вот и сказать несколько слов. Но я не просто хочу, ну, так сказать, говорить об этом. Я хочу, чтобы слушатели наши, ну, так сами услышали бы это, ну, с небольшими моими какими-то там комментариями, так сказать. Я хочу прочитать. Ну, прошу набраться некоторого терпения и послушать, потому что не цитата маленькая, а такой отрывок. Значит, в свое оправдание я хочу сказать, что это довольно любопытно. Это довольно любопытно по самому такому, я бы сказал, детективному такому обороту. То, о чем там говорится. Поэтому прошу внимания и терпения. Начинается это так вот неожиданно с такого тоже довольно известного сна Святослава, так называемого. Кончает, вот Игорь попал в плен, и вдруг идет такой текст. «А Святослав мутен сон видел в Киеве на горах в эту ночь с вечера. Одеваете вы меня, — говорит, — черной пополомою на кровати тисовой. Черпают мне синее вино с прахом смешано, сыплют из дощатых тул поганых иноверцев мне крупный жемчуг на лона и нежат меня. Уже стол без князя в моем тереме златоверхом. Всю ночь с вечера серые вороны вскаркивали на плесах, за городом в дебрях откликнулись и понесли этот слух к синему морю». Комментарий очень простой. Святослав видит во сне собственные похороны. Совершенно очевидно. Тут даже не надо уж так вникать, особенно в каждое выражение, в каждое слово. Значит, я сразу оговорюсь, что я, естественно, читал не, так сказать, древний русский текст, он очень трудно воспринимается, но и не перевод как таковой, как это принято, так сказать, какой-то художественный или поэтический перевод. Ну, это просто такой немножко осовремененный текст с просто осовремененными окончаниями слов. Я старался, чтобы это, ну, вплоть до того, что даже корни слов были те же самые, что и в подлиннике. Святослав видит собственные похороны. Что дальше бояре ему толкуют этот сон? Толкуют довольно неожиданно. Они говорят: «И сказали бояре князю: уже, княже, печаль твой ум полонила от того, что два сокола слетели с отчего злата стола». Вот многие исследователи, они выражают некоторое недоумение. Ну, как это так? Ну, какие-то там третьестепенные князья, Игорь и Всеволод, фактически третьестепенный Новгород, Северский там и так далее, вот они, ну, потерпели поражение от половцев, а великий князь Святослав Киевский видит свои похороны, он видит свою смерть от этого. Как это так? Как это так? Но вот я прошу еще раз обратить внимание, что говорят бояре князю? Они ведь его утешают. «Княже, тебе приснились собственные похороны не потому, что ты старый, а от того, что два сокола слетели с отчего злата стола». Они его утешают. Что это вот из-за них, вот из-за Игоря и Всеволода, которые слетели с отчего злата стола, вот поэтому тебе это приснилось. А на самом-то деле эти бояре, они задним умом понимают, что Святославу снятся собственные похороны, потому что ему уже под 70, ему уже пора помирать, и он видит эти похороны от старости просто. Вот, они его утешают. А дальше идет, значит, от того, что два сокола следили с отчего злата стола, взыскать себе град от мутараканя, а либо испить шеломом дону. Уже двум соколам крыльца к земле прибили поганых саблями, а самих опутали в путы железные. Уже понеслась хула на хвалу, уже накатила нужда на волю, уже одичание пало на землю, и вот уже готские красные девы воспели о том на бреге синего моря, звоня русским златом, поют о злых временах, лелеют месть Шаруканову. А мы-то, дружина, заждались веселья. Представляете, вот они его успокаивают. Да, вот два сокола слетели, и уже они вот попали в эти в путы железные и так далее, и так далее. А заканчивается чем? Ну, да, ты стар, тебе плохо, тебе уже похороны собственные снятся. Мы тебя пытаемся утешить, но не нам плохо. Мы-то, дружина, заждались веселья. И тогда, говорится, Святослав изронил злато слово со слезами смешанное. Вы представьте, великий князь, а плачет со слезами смешанное. И сказал: «О, мои чада, Игорь и Всеволод, рано вы начали половецкую землю мечами теснить, о себе славы искать, не по чести ведь одолели, не по чести кровь поганую пролили. Ваши храбрые сердца в горячих битвах скованы, а в хладнокровии закалены. Да что же сотворили вы моей серебряной седине?» Святослав тоже пытается вторить боярам и тоже плачет о том, пытается списать вот этот свой мутин сон на то, что два сокола слетели с отчего злата стола. «И уже не вижу власти сильного и богатого брата моего Ярослава с многочисленными войском его, с черниговскими былями, с могутами, с татранами, с шельбирами, с топчаками, с ревугами, с альберами. Вот он перечисляет всех этих богатырей. Эти ведь без щитов, за сапожниками, кликом полки побеждают, звоня в прадедов славу. Но вы говорите: имеем мужество сами, прежнюю славу похитим, а завтрашней сами поделимся. А что за диво, братья, и старому помолодиться?» Он пытается себя подбодрить. «Когда сокол в летах бывает, высоко птиц взбивает, не даст гнезда своего в обиду. Да вот зло, дизья мне, не в помощь, в ничто времена обернулись». Вот так заканчивается золотое слово Святослава. Заканчивается таким полным бессилием. «Князья мне, не в помощь, и в ничто времена обернулись». Значит, а тут любопытно что? На что обратить внимание? Автор, это же прямая речь, это довольно длинная прямая речь, это такой репортаж с какого-то такого собрания якобы, где великий князь Святослав беседует со своими боярами, рассказывает им о своем вот этом мутном сне тяжелом. Бояре его пытаются утешить, он сам золотое слово со слезами смешанное произносит, жалуется и на их своих сынов, племянников своих, и на брата своего, и заканчивает тем, что плохо ему. Что это за репортаж? Что автор, он что, присутствовал там? Вот так, если подумать, вот что, он что, исторически достоверный, он что, действительно был, и для кого он произносится? Вот этот самый репортаж, для кого? Для Святослава, что ли? Что автор самому Святославу рассказывает, какой он видел сон мутный, да? И как он золотое слово со слезами смешанно изронил. Это же совсем в другом измерении все происходит. Одно дело описание похода Игоря, то есть описание событий, которые происходят где-то вне автора. А тут вдруг автор переходит в какую-то совершенно другую плоскость, другое измерение, и дает огромную цитату. Огромную цитату. А в чем смысл этой цитаты? В том, что это есть на самом деле. О чем говорит эта цитата? О том, что при Киевском дворе дела плохие. Князь старый. Ему уже снятся собственные похороны. Он не сегодня-завтра помрет. Князья ему не в помощь. И времена обратились в ничто. А когда времена обращаются в ничто, это плохо. Это значит, ну, жизни нет никакой. И дружина ему говорит, что мы жаждем веселья, что жизнь у нас совсем не веселая, грустная. И вот что удивительно. И сразу, вот после этого такой большой, такой, такого репортажа, якобы с какого-то такого собрания, а на самом деле такого описания положения при Киевском княжеском дворе, автор тут же произносит нечто совершенно неожиданное. Ну, он еще тут маленький отрывочек. «Здесь у Римова кричат под саблями половецкими, а Владимир под ранами туга и тоска сыну Глебову. Здесь у Римова». То есть он говорит, вот мало того, что тут в Киеве дела плохие, но еще и у Римова, город Римов, значит, вот у Владимир под ранами и туга и тоска сыну Глебову. Но, кстати, Владимир племянник вот того самого князя, к которому он дальше обращается.
Вы слушали первую часть беседы Виктора Саултина с Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Продолжение беседы, посвященной предполагаемой истории возникновения литературного памятника слова о полку Игореве, слушайте в наших ближайших передачах. В эфире радиостанция «Радонеж». В нашей студии психолог Ирина Яковлевна Медведева.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мне посчастливилось быть в паломнической поездке в Греции. Правда, не по всей Греции я ездила, а по северо-западу, вот так скорее. Ну и немножко приближалась к югу. Греция произвела на меня сначала впечатление очень грустное, когда я попала в Салоники и увидела, что архитектура Салоников вполне сопоставима с архитектурой, ну, скажем, Мытищ и многих-многих других спальных районов. Причем это даже похоже не на наши современные такие большие многоэтажные дома, а вот на то, что мы называем хрущобами. Мне так грустно стало, когда я все это увидела. И церкви, на которые натыкаешься, идя по улицам с такой унылой, однообразной архитектурой, знаете, они так поражают, они откуда-то прямо выскакивают вдруг на вас. Ну, не знаю даже, с чем это сравнить. Это все равно, как вот идешь по лесу, на который упал какой-нибудь кислотный дождь, все выжжено, и вдруг видишь какие-нибудь красивые грибы, типа подосиновиков, в этом кислотном дожде. Вернее, в этом лесу, пострадавшем от кислотного дождя. Вот такое впечатление там производит церкви. Очень неожиданное. Хотя нельзя сказать, что они тоже какой-то уж очень интересной архитектуры. Церквей древних мало, а если и есть, то они совсем вросли в землю. Современные же церкви, да, красивые, но довольно однообразная архитектура. Но зато какие там святыни. Ведь там же покровитель Салоников лежит в храме своего же имени, в храме Дмитрия Салонского, мощи Дмитрия Салонского. Вот, там в маленьком монастыре на самом верху Салоников мощи Феодоры и святого Давида, которого очень любят греки. Недалеко от Салоников мощи, вернее, еще не мощи, а могила. Я уже так говорю мощи, потому что большинство греков считает старца Паисия святым. Вот там, в женском монастыре, где, вы знаете хорошо, он жил какое-то время, и благодаря чему появились его книги, это беседы с монахинями, Вот там его могила, она очень почитаема. Монахини очень ухаживают за ней. Другое дело, что если кто-то из вас отправится в паломничество, вы должны стараться узнавать заранее расписание. Там очень большая вероятность, приехав в монастырь, а добираться не так легко бывает, поцеловать ворота. Там очень строгое расписание. В какие дни, в какие часы монастырь открыт для посещения. Не то, что у нас. У нас вообще такая свобода, которая никому и не снилось, в том числе и по посещению церквей и монастырей. Там так называемая сиеста, поэтому бредешь вот через все эти Салоники по жаре к какому-то маленькому храму, в котором есть чудотворные иконы или мощи, а он закрыт. Все, сиеста началась, причем официально она там, предположим, с часу до пяти, но в пол первого уже закрывается дверь. Греки не так точны, как немцы, вот, они очень торопятся скорее пойти домой, отдохнуть, вот. Но сразу должна вам сказать, что греки все-таки и в хорошем смысле не такие, как немцы, и вообще не такие, как люди Запада. Вот они, когда видят даже клиента, если ты приходишь в кафе или в гостиницу, они все равно не смотрят на тебя, как к приложению к твоему кошельку. Они видят в тебе человека, хотят с тобой общаться. Ты им интересен как человек, а не только как клиент. И это, конечно, совсем не западная манера общения. На Западе сегодня ты только приложение к кошельку. И как только, скажем, продавец, если ты зашел в магазин, видит, что ты ничего не купил, у него прямо... Ну, вот как маска с фантомаса сползает, вот, и такое очень неприветливое лицо. А когда ты заходишь, он улыбается и таким мяукающим голосом говорит: «May I help you?» «Могу ли я вам помочь чем-то?» Там прямо такая вот неприятная метаморфоза происходит, если ты не покупаешь ничего. А тут такого нет. Ну и очень интересно было общаться с понтийскими греками, то есть с греками, которые репатриировались, которые приехали главным образом из Грузии, поэтому они называются понтийскими, черноморскими. Вот. А некоторые из Узбекистана. Я, например, встретила грека из Ташкента, родители которого были коммунистами греческими, им пришлось эмигрировать в Ташкент. С этими людьми очень интересно разговаривать. Они вспоминают жизнь в Советском Союзе как утраченный рай. Греция очень красивая страна, очень красивая, очень плодородная. Все там есть, действительно, в Греции все есть. Но они говорят, что отношения в капиталистическом мире, ну, совсем другие. Что они вспоминают, как люди дружили, как они помогали друг другу, какое бескорыстие было в той среде, в которой они выросли. И как сейчас даже люди очень хорошие, они все равно думают о том, как бы заработать побольше, думают, как бы поменьше времени потратить на общение, потому что время – деньги, ну и так далее. Мы все это, к сожалению, уже знаем и по своей стране. Но потрясающее, конечно, путешествие было на остров Эвбея, где мощи Иоанна Русского. Там полагается не закрывать лицо монаха, вот лицо его открыто. Там большая очередь, причем это очередь из греков. На улице такой маленький шатер, и тоже большущая очередь, еще больше, чем к мощам, чтобы надеть черную шапочку и пояс на несколько секунд. Этот пояс, эту шапочку на какое-то время одевают на мощи, а потом снимают, и вот человек, который надевает пояс и шапочку, он освещается таким образом. Там же, в другом монастыре на Эвбее, мощи Давида Эвбейского, которого очень почитают греки. Вот, вообще очень красивое место. Меня поразило то, что там столько пустого берега в Греции. Вот Западная Европа, она очень такая заселенная, а в Греции много пустого места, пустые горы и пустое море. Ну, оно не пустое, наверное, когда лето, а вот осенью пустынные берега, едешь километрами, ни одного домика, ничего нет, даже палатка не стоит туристическая. Вот, купайся сколько хочешь. Ну, очень интересная встреча была в Уранополисе. В Уранополисе, ну, вы понимаете, что женщинам на Афон нельзя, поэтому только издали можно было, приехав в Уранополис, взглянуть на гору Афон. Очень интересный человек там был. Он хозяин лавки, которая, интересно, называется «Троеручица», а подзаголовок этого названия — «Православно-монархическая лавка». Зовут его Владимир, он серб, он уже 22 года как живет там, в Уранополисе, в Греции. Конечно, он свободно говорит по-гречески. И первое, что я там увидела, это книгу Татьяны Грачевой на сербском языке. Я ему сказала, что я обязательно ей передам, как ее любят сербы. Он заулыбался, тут же закрыл лавку, пошел показывать всякие интересные места. Сказал, что ну, ужасно, что греки перешли на новый стиль, что он ходит только в старостильный храм, ездит для этого на Афон, что новостильники — это предатели. Ну, в общем, я поняла, что ему книга Татьяны Грачевой по сердцу. Он сказал, что у него остался последний экземпляр, что эти книги сербы любят, потому что проблемы общие. Вот замечательный человек, поэтому если кто-то из вас попадет в Уранополис, я советую заходить в его лавку, он все расскажет, покажет. Очень хороший человек и говорит по-русски довольно хорошо. Ну и, наконец, хочу сказать про поездку на Корфу, где мощи любимого многими из нас святителя Спиридона Тримифунского. Этот остров совсем не похож на остальную Грецию. Он какой-то очень итальянский. Италия там рядом. Вот, и итальянцы там довольно долгое время правили. Там очень легко пройти мимо церкви, потому что она как-то совсем не выделяется. Она может быть просто в доме, и на ней маленькая мраморная табличка. Даже не видно, что это храм. Ну и когда заходишь внутрь, ну, видишь, что огромное католическое влияние, конечно, православные храмы, но похоже стилистикой на католические. Ну, а у мощей Спиридона очередь русских. Вот если у мощей Иоанна Русского очередь греков, то здесь была очередь русских паломников, русские батюшки. По-русски читают акафист, поют. И когда я вошла, услышала все это, увидела, я поняла, что несмотря на то, что я в Греции до этого всего 10 дней находилась, я очень скучаю по родине. Вот вообще, знаете, очень в Греции, конечно, интересно. Потрясающие метеоры. Метеоры — это что-то невероятное. Можно 100 раз видеть это на фотографиях, в кино, но невозможно себе представить, какое божье чудо. Вот эти вот громады серо-черных скал, на вершинах которых монастыри. Это что-то невероятно прекрасное. Прекрасное, чудесное, удивительное какое-то. Ни на что не похожее. Даже на Синай это не похоже. Ни на что не похоже, мне кажется. Но вообще, знаете, может быть, вот когда мы устаем от каких-то невзгод, а у нас много невзгод сейчас в жизни, от каких-то ужасных законопроектов, вообще от этой волчьей капиталистической жизни, она действительно омерзительна. Вот как-то понтийские греки мне об этом напомнили. Она отвратительна, и она совершенно антихристианская, эта буржуазная жизнь. Несмотря на все это, как хорошо вернуться домой, как хорошо жить у нас, какое счастье, что мы живем в России. Такое счастье, что мы ходим в свою православную церковь. Греческие церкви, их много, но они пустые. Поэтому все разговоры о том, что вот Греция — это православная страна, номинально православная, а фактически там уже в церкви тоже людей почти нет, как и в других, собственно, странах. Так что православная страна по-настоящему, ну, конечно, не полностью, конечно, нас пока мало, но это все-таки Россия, а не Греция. Вот в Греции скорее воспоминания о православии. Когда наша небольшая паломническая группа в какой-нибудь таверне молилась перед едой и после еды, на нас смотрели, как на сумасшедших. Это, согласитесь, все-таки грустный показатель, который не свидетельствует о том, что в Греции такое уж прямо живое, реальное православие. Вот, но мы будем стараться, чтобы в нашей стране было как можно больше православных людей. Если кому-то из нас удается хоть одного привести в церковь, слава Богу за все. С Богом!
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. Центральная Россия – 846 кГц.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашем эфире четвертая передача из авторского цикла Лины Мкрчан, посвященного 30-летию со дня кончины выдающегося богослова, ученого, писателя, иеромонаха Серафима Роуза.
Дорогие наши слушатели, в конце прошлого выпуска мы слушали изумляющий своим пророческим духом очерк отца Серафима Роуза, который так и называется «Жить православным мировоззрением». Сегодня мы продолжим чтение еще двух глав, а пока предоставляем вашему вниманию продолжение повествования о пути Евгения Роуза и Глеба Дмитриевича Подмошинского, о их встречах со светильниками благочестия второй половины XX века русского зарубежья. Кроме архиепископа Иоанна и матушки Ариадны, в Сан-Франциско жили и другие носители древних православных традиций. Евгений познакомился с братьями, отцом Нектарием и Иваном Михайловичем Концевичами. Оба были учениками старца Нектария Оптинского. Отец Нектарий Концевич, высокий, красивый, с веселыми голубыми глазами, длинной светлой бородой и вьющимися волосами до плеч. В молодости отлично плавал и был крепок телом, хотя в старости немного пополнел. Широк и неукротим в жестах, в поступках. Самый смиренный, мягкий и благочестивый человек на свете. Он отгородился от всего мирского, не связанного с церковью, и жизнь его казалась весьма замкнутой, поэтому он не выучил английский язык. Владея прекрасным чувством юмора, он рассказывал о своей жизни в России с такой теплотой, что слушатели рады были приобщиться его маленького мира, где даже самые грустные события преображались в свете христианской любви. Его душа жила и дышала теплым и боголюбивым духом Оптиной. По приезде в Сан-Франциско он поначалу был в келейниках у другого оптинского выпускника, архиепископа Тихона, который, в свою очередь, был учеником старца Гавриила Казанского, насельника Оптиной, и ученика старца Амвросия. Наученный архиепископом Тихоном, отец Нектарий придерживался огромного архипасторского молитвенного правила. Выполнял он его вдобавок к дневному циклу богослужений, неизменно до последних дней жизни, бодрствуя обычно до 2-3 часов ночи. Глеб познакомился с отцом Нектарием несколькими годами раньше, в Джордан-Вилле, и сразу полюбил его. Некогда старец Нектарий верил юного Нектария по печению отца Адриана, а сейчас отец Адриан, будущий владыка Андрей Ромаренко, вручал своего духовного сына, Глеб переезжал на западное побережье, руководству отца Нектария. «Я передаю тебя из полы в полу», — сказал он Глебу, показав, как переносят младенца. В 1963 году отец Нектарий по рекомендации владыки Тихона был хиротонисан в епископы и назначен викарием к архиепископу Иоанну. Обоих владык епископ Нектарий полагал живыми святыми, хотя и удивлялся, сколь по-разному выражалась их святость. Архиепископ Тихон почти все время проводил в келейной молитве, боясь нарушить внутренний покой. Владыка Иоанн не ведал страха, не чурался всего нового, говорил то, что подсказывала совесть, шел на любой риск, даже оставаясь без поддержки. Старший брат епископа Нектария, замечательный православный писатель Иван Михайлович Концевич, был профессором технических наук и церковным историком. В православие он пришел также через Оптину пустынь и посвятил себя передаче ее духовного наследия посредством писательства. Добросовестность ученого сочеталась в нем с непосредственным знанием святых. Он первым определил сущность христианского понятия «старчества» как продолжение пророческого служения древней церкви. Его классический труд «Стяжание Святаго Духа в путях Древней Руси», трактат о внутреннем духовном делании и историческом его проявлении в России так увлек Глеба, что он какое-то время вообще не расставался с книгой и даже ночью клал под подушку. Подарком судьбы оказалась и Елена Юрьевна, жена профессора Концевича, племянница известного русского церковного писателя Сергия Александровича Нилуса, автора книг об Оптиной, открывшего и впервые опубликовавшего знаменитую беседу преподобного Серафима Саровского с Николаем Александровичем Мотовиловым. Как и муж, она лично знала многих святых и мучеников России. Среди них старец Анатолий Оптинский. Во Франции же она стала духовной дочерью одного из самых видных русских подвижников и богословов XX столетия, архиепископа Феофана Полтавского. И мало кому известно, сколько трудов положила она, готовя материалы для книг Ивана Михайловича Концевича. Ему в то время приходилось работать инженером, дабы прокормить семью. Женщиной она была волевой, открытой и прямой. Именно она открыла Глебу с Евгением сокровищницу православия. Кто бы еще мог это сделать? Когда Глеб познакомился с Концевичами, они жили в крошечной сырой полуподвальной квартире внизу, под квартирой епископа Нектария. Оттуда они переехали в маленький домик в Беркли, поближе к университетской библиотеке. Там-то и повстречал их Евгений, приметив в этих высокообразованных людях утонченность и благородство. «У них не было детей», — вспоминает Глеб, — «и поэтому все силы и время посвящали самому дорогому, Оптиной, и передаче людям святоотеческого мировоззрения, сущности христианства, которую так быстро утрачивает современный мир. И когда люди забудут о ней совсем, наступит конец света». У Концевича было замечательное собрание святоотеческих книг. Я приходил к ним и проводил часы в увлекательнейших беседах. Мы обсуждали множество самых важных вопросов. И покидал я, дорогой сердцу, домик на улице Телеграфной, всегда в восторженном состоянии, с целой кипой святоотеческих книг, некоторые из библиотек Оптиной или Валаама. Я вез их домой в поездах и автобусах, прекрасно сознавая, книги эти держали в руках, а, возможно, и омывали умиленными слезами величайшие оптинские монахи и святые старцы. Непередаваемое чувство. Отец Адриан внушил мне мысль: нужно насадить святость Руси на плодородной американской земле, и книги, над которыми я трепетал, были драгоценными семенами. Глеб называл епископа Нектария, Ивана и Елену «мои три Концевича». Одни из последних носителей мировоззрения отцов церкви и оптинских традиций, они оказали огромное влияние на него с Евгением, со временем передав им свое духовное наследие. В 1963 году в Сан-Франциско появился еще один замечательный человек, духовный сын архиепископа Иоанна, отец Спиридон Ефимов. Евгению и Глебу он показался самым близким по духу к их дорогому владыке. Эти два пастыря, конечно, разнились по размаху деятельности, но в своей отрешенности от мира и своеобразной Христа ради юродивости они, несомненно, сходились. Как и архиепископ Иоанн, отец Спиридон находил необыкновенный отклик у детей. И хотя голова уже посидела, лицо было, как у семилетнего ребенка. С владыкой Иоанном они подружились еще в Битольской семинарии в Югославии. В 1963 году архиепископ попросил переехать своего давнего знакомого в Сан-Франциско, поставил его одним из ведущих клириков и инспектором кафедральной приходской школы. Глеб и Евгений там впервые и увидели отца Спиридона на его первой проповеди. Глеб писал: «Мы сразу поняли, это человек по-детски чистый, лишенный какого бы то ни было лукавства и не способный к церковным интригам. Речь его полнилась глубоким богословским смыслом, лицо же излучало неотмерный свет». После службы Глеб спросил мнение Евгения об отце Спиридоне. Тот ответил, что он очень ему понравился, но уважающие себя, в кавычках, слуги церкви, несомненно, осмеют его. Действительно, с точки зрения общепринятого церковного этикета, вид отца Спиридона был пристранный. По воспоминаниям Глеба, его архимандричья митра или монашеский клобук сидели на бекрень, пряди нечесных волос спадали на глаза, торчали в разные стороны, мизинцы на руках были скрючены, ряса слишком коротка, и из-под нее виднелись худые ноги в длинных черных носках и огромных башмаках с загнутыми носами. Шагал он резво, при этом заметно хромая, и лицо светилось. Сколь дорог и очарователен был этот чудак в прозаической суете нашего обмерщенного общества. Другим близким другом архиепископа Иоанна по Сан-Франциско был отец Митрофан, веселый, добросердечный священник с румяным лицом. В России он сновал настоящую юродивую, Феоктисту Михайловну, и видел, что тот же дух почивает и на владыке Иоанне. Отец Митрофан женился на благочестивой девушке, ученице старца Нектария Оптинского, дочери священника, одного из российских новомучеников. Когда жена умерла, он впал в полное отчаяние. Спас его архиепископ Иоанн. С тех пор тот не расставался с ним никогда, всюду следовал за любимым блаженным архипастырем. Отец Митрофан был искренне предан владыке, а своей готовностью в любой момент отдать за владыку жизнь воодушевлял и других. Из всего воспринятого отцом Серафимом Роузом от этих воистину святых людей и рождались потом эти удивительные прозрения. «Что мы можем сделать?» Вторая глава из его труда «Жить православным мировоззрением». Что же можно и нужно делать, чтобы избежать вышеописанных крайностей и проводить истинно плодотворную жизнь в эти опасные времена? Поскольку периоды детства и юности решающе важны для формирования души, то ответ на этот вопрос должен быть адресован прежде всего родителям. Они должны знать, что мир редко помогает и почти всегда затрудняет воспитание ребенка в истинно православном духе. Даже то, чему ребенка учит наше время в школе, редко свободно от многих ошибочных точек зрения и философии. Следовательно, на родителях лежит огромная двойная ответственность. Знать, каким влиянием подвергается их ребенок, будь то телепрограммы, школьные уроки, сексуальное воспитание, кинофильмы, музыка, и воспитывать своих детей в правильном христианском понимании данных вещей. Ребенок, которого научили ценить хорошую классическую музыку, литературу, историю, искусство, даже науку, имеет, по крайней мере, частичную прививку против пластмассовой культуры и ее искушений. Но не только дети, а все мы лицом к лицу сталкиваемся с борьбой не на жизнь, а на смерть, с антихристианским миром, который на самом деле слишком сильно с нами сегодня. Человек, пришедший к православию прямо от рок-культуры, должен пройти трудный путь, прежде чем он станет по-настоящему серьезным православным христианином. С другой стороны, человек, хорошо знакомым с лучшими творениями мировой культуры, которая на Западе практически всегда имеет определенный религиозный и христианский подтекст, имеет гораздо больше шансов на нормальную, плодотворную христианскую жизнь. Мы не должны искусственно изолировать себя от реальности современного мира. Скорее, мы должны научиться пользоваться тем лучшим, что мир может нам предложить, поскольку все лучшее в мире, если у нас достаточно мудрости, чтобы понять это, указывает на Бога. И мы должны использовать это. Слишком много людей делают ошибку, ограничивая православие церковными богослужениями, молитвенными правилами и случайным чтением духовной литературы. Истинное православие, однако, предъявляет требования к каждому аспекту нашей жизни. Ты православный все время, каждый день, в каждой жизненной ситуации, или ты не православный вообще? По этой причине мы должны развивать православное мировоззрение и жить им. Следующая глава. Как нам развить и поддержать православное мировоззрение в нашей повседневной жизни? Первый способ развить и укрепить православное мировоззрение — это быть в постоянном контакте с источниками христианского назидания, со всем, что Церковь дает нам для нашего просвещения и спасения, церковными службами и таинствами, священным писанием, житиями святых и творениями святых отцов. И чтобы они действительно оказывали на нас благотворное влияние, мы должны соответствующим образом к ним относиться. Мы должны пользоваться ими не просто для приобретения знаний или для удовлетворения нашего чувства религиозного долга. Эти вещи должны непосредственно прикасаться к нашей жизни и менять ее. Наше православное образование должно дать нам чувство, что есть настоящее христианство, а настоящее христианство должно войти в наши сердца и быть способным тронуть сердца других людей. У нас должно быть трезвое настроение, ближе к земле, не слишком восторженное и не дающее нам витать в облаках. Более того, наше настроение не должно быть эгоцентричным. Мы никогда не должны довольствоваться тем, что лишь мы являемся православными. Мы должны протягивать руку христианской любви и понимания другим, тем, кто искренне ищет Бога. В противном случае мы будем мертвецами, хоронящими мертвецов, солью, потерявшей свой вкус. Мы должны избегать мирских связей. В сегодняшнюю православную жизнь незаметно вкралась определенная жестокость. Слишком часто вместо любви и прощения люди наталкиваются на недоверие, критику и осуждение. Сплетни эхом разносят слова вроде «фанатик», «еретик» и «шпион». Как христиане мы должны быть любящими и открытыми, но в то же время не слишком наивными. И мы бы не осуждали людей, как часто это делаем, если бы смотрели на себя с небольшой долей смирения. В заключение скажем, что наше православное отношение к людям должно быть тем, что за неимением лучшего слова мир называет невинным. Мы должны стараться избежать погружения в мирской или внешней стороне жизни Церкви. Скорее, мы должны сконцентрироваться на едином на потребу — Христе и спасении наших душ. Каждому православному христианину, который знает о происходящем вокруг него в наши дни, очевидно, что мир движется к своему концу. Войны и военные слухи, нередко случаются естественные катастрофы, увеличивается количество лжехристов, возрастает централизация информации — подготовки к пришествию единого правителя мира. Уже действительно позже, чем мы думаем. Апокалипсис уже наступил. Пока еще есть время, давайте вырвемся из этого рая для дураков и начнем внимать зову Христа. Недостаточно лишь внешне быть членом православной церкви, как призывает отец Георгий Калциу. Давайте строить церкви из нашей веры, церкви, которые не могут быть разрушены людьми, церкви, у которых фундамент — Христос. Это возможно, если у нас достаточно мужества, чтобы отличаться от мира вокруг нас, если мы развиваем и поддерживаем православное мировоззрение, проникнутое живым отношением к людям, отношением любящим и прощающим, не эгоцентричным, сохраняющим нашу невинность и неотмирность. Тогда, невзирая на наши грехи и несовершенства, наша вера переживет потрясения, ожидающие нас в будущем, и будет служить источником вдохновения и спасения для тех, кто будет продолжать искать Христа даже среди кораблекрушения человечества, которое уже началось в наши дни. Дорогие наши слушатели, в следующей части вы услышите воспоминания о выдающемся богослове и смиренном иерархе митрополите Анастасии Грибановском. И мы снова продолжим чтение трудов самого отца Серафима. Сердечно благодарим вас за внимание к нашему циклу и за молитвенную память об отце Серафиме Роузе. Будьте хранимы.
Вы прослушали четвертую передачу из авторского цикла Лины Мкрчан, посвященного 30-летию со дня